Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Сэлинджер. До и после смерти. Беседа с Владимиром Кондрасманом. Жизнь без телевизора. Беседа с Андреем Загданским. Один из самых трогательных признаков любви, который испытывает читатель к Сэлинджеру, традиция отмечать юбилеи его главной книги «Над пропастью во ржи». Сейчас этой повести исполнилось 60 лет, и это первый день рождения, который книга встретит без автора. Смерть Сэлинджера, которого мы с произволом, его оправдывает любовь, считаем последним американским классиком, внушила многим надежду встретиться с ним еще раз. Я не о спиритизме, я о посмертных публикациях. Сейчас все время всплывают новые документы, дающие основания для таких надежд. Так, совсем недавно библиотека Моргана в Нью-Йорке стала обладательницей трех неизвестных писем писателя, которые он в разное время послал своему другу Митчеллу, первому иллюстратору «Над пропастью во ржи». В этих смешных и грустных письмах Сэлинджер саркастически описывает свою европейскую поездку. Среди прочего, он радуется, что Кафка не может увидеть, в какую туристскую ловушку превратили связанные с его жизнью места в Праге. Но главное, что в письмах есть указание на то, что Сэлинджер продолжал писать. В письме 1984 года упоминается рукопись, а в 1994 году он прямо говорит, что продолжает работать за машинкой, соблюдая свое старое расписание. Никто не знает, ждет ли нас новая книга Сэлинджера. Поэтому пока мы должны удовлетвориться новой книгой о нем. Вышедшая уже после смерти писателя его биография, ее выпустил уже писавший о Сэлинджере литератор Кеннет Словенский, стала поводом нашей беседы о Сэлинджере, которую мы ведем с Владимиром Кондрасманом.
Саша, в связи с нашим сегодняшним разговором о Сэлинджере, я перечитал кое-что из его вещей. И я не был разочарован. Когда-то, помнится, была статья американиста-филолога Алексея Зверева «Сэлинджер. Тоска по неподдельности». Но действительно, его проза все время отслеживает человеческую жизнь, балансирующую между правдой и фальшью. Или, что почти то же самое, между миром детей и миром взрослых. При том, что речь на поверхности идет, как правило, о какой-то чепухе, о рыбке-бананке. Все в зыбкой, прозрачной обертке, сквозь которую, однако, просвечивает суть дела.
Знаете, Володя, я тоже только что перечитал этот рассказ. Ведь именно он сразил легендарный журнал «Нью-Йоркер», который заключил с Сэлинджером эксклюзивный контракт сразу же после дебюта. Им-то и был рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка», который мы знаем в знаменитом переводе Райт Ковалевой. Потрясающая вещь. Десяток страниц, и на каждой пустоты больше, чем строчек, ибо текст – сплошной диалог. Сперва говорит она, потом он, но не друг с другом. Из первого диалога мы узнаем, что герой рассказа, Симор, ненормальный. Из второго мы видим его безумие в действии, он стреляется. 60 лет спустя критики все еще спорят, почему Симор застрелился. Простодушные пользуются Лолитой. Герой якобы наказывает себя за вожделение к маленьким девочкам. Других соблазняет психология. Симор обманулся в своей любви к жене, приняв за невинность ее внутреннюю пустоту. Но, по-моему, в рассказе все так ясно, что и конец лишний. Самоубийство уже произошло в конфликте двух диалогов, и дымящийся пистолет – это такая уступка коронеру. Два выведенных в тексте человека принципиально несовместимы, как разные породы. Лишенные общего языка, но запертые в одной клетке, они взаимно исключают друг друга. В этой паре один должен умереть.
И Симор Гласс стреляется. Это, кстати, напоминает мне самоубийство чеховского Иванова. Жизнь себе идет, ну, обычная рутинная драма. И вдруг, хлоп, оказывается, что все очень серьезно. Тут есть еще один аспект, на который мне хотелось бы обратить внимание. И заодно напомнить рассказ «Лапа Растяпа». Что там происходит? Две молодые женщины выпивают, болтают, сплетничают. По ходу разговора выясняется, что замужняя хозяйка презирает своего мужа и мучима воспоминанием о романе с солдатиком, который погиб некоторое время назад на войне. Время действия сразу после Второй мировой. В общем, обыденно несчастная женщина. По ходу их все более пьяной болтовни является с прогулки дочка хозяйки, маленькая девочка, которая упоминает какого-то Джимми. Оказывается, у нее есть воображаемый друг Джимми, с которым она гуляет, которого кладет с собой спать, а потом всегда спит на самом краешке постели, оставляя место другу. Вот эта девочка приходит, уходит, снова приходит, и на вопрос, где Джимми, спокойно отвечает, что его переехала машина. Нет больше Джимми. И вот вечером уже сильно пьяная, изрядно поддавшая мать приходит в спальню дочери, видит, что та спит по-прежнему на краю. Она будет дочь и узнает, что рядом спит Микки. Короче говоря, для ребенка не существует тяжкой ноши прошлого. В отличие от мира взрослых, которые тянут ее за собой, отчего жизнь не становится понятнее и мудрее, наоборот, все больше замутняется.
Тут начинается философия Сенджера. Его как-то называли Достоевским для яслей. Но мы знаем, что Сенджер увлекался восточными практиками, буддизмом, дзен-буддизмом.
Ну, именно это я и хотел сказать. Просто мне кажется, что этим определяется Сенджер. И вряд ли его буддизм или дзен можно назвать увлечением. Я думаю, это стало его жизнью и причиной его отшельничества.
Тут, кстати, можно вспомнить начало повести, прославившей Сенджера «Над пропастью во ржи». Там, в самом начале, автор отказывается от пересказа прошлого своего героя. In media res, все начинается сразу.
Совершенно верно. Он пишет, что не хочет пересказывать, я помню, не хочет пересказывать, как провел свое дурацкое детство, что делали его предки до его рождения. Словом, как он говорит, всю эту Давид Копперфилдовскую муть. И что если бы его родители узнали о том, что он пустился в россказни о семье, они получили бы по два геморроя на брата. В русском переводе, между прочим, по два инфаркта написано.
Может быть, в советское время не было геморроя, это же стыдно.
Ну, скорее всего, не было, ведь секса не было. Да, но пора, вероятно, вернуться к поводу нашего разговора, который, как вы сказали, спровоцирован выходом новой биографии писателя, и что мы уже с самого начала разговора обсуждаем какие-то недавние статьи, появившиеся в «Нью-Йорк Таймс» как отклик на выход книги, написанной Кеннетом Славенским. Это 450-страничный труд, выпущенный издательством Random House. Кеннет Славенский – тот идеальный читатель, к которому когда-то обращался Селлинджер, посвящая этому читателю выше стропила плотники. Он основатель сайта фанатов писателя, и он последний из его биографов.
Но важнее всего другое. Книга Славенский основывается в значительной степени на письмах Селлинджера и воспоминаниях его дочери Маргарет.
Да, и на этом материале автор пытается проследить, как связаны жизнь писателя и его работа. В этом смысле книга идет по уже проложенным путям предыдущих биографий Яна Хэмилтона и Пола Александера, с той разницей, что в ней нет ни снисходительности, ни извращения фактов, свойственных первым биографиям. Селлинджер в этой книге выглядит близким родственником своих героев – Холдена Колфилда и его сестер и братьев из семейства Гласов. Он всегда посторонний в вульгарном материалистическом мире. Он духовный пилигрим среди лицемерия и скуки. Славенский пишет, что Селлинджер, привыкший к непоколебимой уверенности своей матери в том, что он, несомненно, одарен, ожидал той же реакции от других, был нетерпелив, бескомпромиссен с теми, кто в этом сомневался или не разделял его взгляды. Но вот на чем бы мне хотелось остановиться, Саша, так это на теме «Селлинджер и война». Этому в книге Славенский уделено много внимания, и это важная тема.
Мы знаем, что Селлинджер воевал, но в войне почти нет места в его произведениях, хотя она и служит им часто темным фоном.
Ну вот здесь мы и возвращаемся к проблеме памяти и прошлого. С другой стороны возвращаемся, совсем с другой стороны. Дело в том, что у ребенка нет прошлого, потому что у него его нет. У взрослого его может не стать, потому что жить с этим прошлым невозможно. Если человек не стреляется и выбирает жизнь, то он не может, просто не может тащить за собой нечеловеческое. Убийство, унижение, грязь, ужас, абсурд войны. Вероятно, можно прийти к буддизму и таким путем.
Во всяком случае, из-за Селлинджера войну вспомнил его биограф. Несмотря на всю скрытность писателя, Славенский поразительно полно восстановил военную пору в жизни Селлинджера.
Да, Славенский пишет, что трудно назвать кого-то еще из американских писателей, у кого был бы такой тяжелый опыт войны и сражений. Давайте вспомним. 6 июня 1944 года сержант Селлинджер в составе отдела контрразведки 12-го пехотного полка 4-й пехотной дивизии участвовал в высадке десанта в Нормандии. Так вот, из 3080 воинов через 3 недели после высадки осталась треть. Затем было еще страшнее – переход через болотистую местность в Германии, что было, по-видимому, большой военной ошибкой. После этого в полку осталось 563 солдата. Впоследствии Селлинджер работал с военнопленными, принимал участие в освобождении нескольких концлагерей, в частности Дахау. Вы знаете, он говорил дочери: «Ты можешь прожить всю жизнь, но так никогда и не освободиться от запаха жареного человеческого мяса».
Неудивительно, что после этого опыта Селлинджер попал в госпиталь в немецком Нюрнберге.
Да, тогда же, в 1946 году, было написано письмо Хемингуэю, в котором Селлинджер писал, что находится постоянно в подавленном состоянии. Об этом состоянии он упоминает в рассказе, одном из немногих, где он вспоминает войну. Рассказ называется «Дорогое Сме с любовью и всякой мерзостью». Поехала ли у него крыша, как теперь выражаются? Я не думаю. Герой рассказа почти не может общаться с людьми, это правда. Но люди, его окружающие, здоровые мясники, делающие войну, выглядят куда ненормальней. Я думаю, война была для Селлинджера главным событием на пути к просветлению и уходу от людей.
Отшельнический период жизни Селлинджера – самое большое испытание для всякого, кто взялся писать его биографию.
Поэтому Славенский посвящает всего несколько коротких глав второй половине жизни Селлинджера, его добровольному затворничеству в доме в штате Нью-Хэмпшир. Он рассказывает, как его подруга встретила Селлинджера в библиотеке в Дартмуте в середине 70-х годов и впоследствии пообедала в его компании. По ее словам, Селлинджер говорил в основном о вегетарианской диете, медицине и о своем саде. После развода со своей второй женой Клэр Дуглас, с которой он сошелся, когда ей было 16, у него было несколько подруг, из которых самая известная Джойс Мейнард. Она оставила мемуары, взбесившие правоверных, где она подтверждала подозрение, что лучше читать Селлинджера, чем знать его лично. Писал ли он в действительности что-то в своем уединении, как уверял друзей, неизвестно. В заключение можно предположить, что Селлинджер, наверное, был бы рад, узнав, что его попытки уберечь свою личную жизнь от посторонних глаз увенчались, пока, во всяком случае, успехом. И уж совсем в заключение, я хочу загадать вам, Саша, загадку, которую задает маленький мальчик, уезжающему на войну солдату, в упомянутом мной рассказе «Смес любовью и всякой мерзостью». Загадка. Что говорит в комнате одна стенка другой?
Она говорит: «Встретимся на углу».
Точно. Но вот интересно. Я задал эту загадку одному умному взрослому человеку, который ответа не знал. И он дал свой ответ. Она сказала: «Как ты мне надоела». Мне кажется, что в какой-то момент от чистого и остроумного первого ответа Селлинджер пришел ко второму и удалился. Невозможно не уважать и не ценить его выбор. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. На волнах радио.